нашей стране атеизм никого не удивляет», — дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге».
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Сейчас в прямом эфире будет проведен эксперимент. Христос воскрес!
Да что вы говорите?
Как он так умудрился?
Программа
«Атеисты». Моя жена говорит: «Воистину воскрес!»
С вопросительным выражением, да.
И всем хорошо.
Потому что программа «Атеисты против» тут. И атеисты у нас присутствуют. Поэтому вы заметили, что они, видишь, как сознательно. Потому что обычно атеисты тоже сначала отвечают, а потом думают. И причем некоторые, вот мне рассказывал, я тоже удивлялся, у нас там в церкви проповедник, он говорит, мы проводили опрос в пасхальные дни несколько лет назад, и у молодежи спрашивали, а что за праздник Пасха? И они говорят, вообще не в курсе. Ну, то есть, то ли кто-то родился, то ли кто-то умер, то ли что-то там произошло, не знаю, упало как-то что-то, метеорит. Ну, вообще не в курсе. А что нужно говорить, когда Пасха? Они говорят, Христос воскрес, воистину воскрес. И после этого...
Это значит слово воскрес.
И после этого даже они задавали вопрос, ну, что же значит Пасха? Да, что же значит... Опять не знают. Ну, то есть, вообще...
То есть, это абсолютно такого бессмысленный набор.
Не связано.
Я помню, вот из детства, все бегали по школе и орали друг другу, ну, пацаны, просто там, давай яйцо, Христос воскрес. Ну, то есть, вот так, это с тех пор, вот эта все формула такая есть, чего она означает, я тоже до конца никогда не понимал, и сейчас не очень понимаю. Вот. Но, если вообще сам по себе праздник, конечно, чрезвычайно странный. Вот очень странные. Если даже...
И вот, мы этим гордимся.
Вы гордитесь, нет, ну это понятно, что вам остается. А что же еще делать? Вопрос в том, что... Ладно. Вот сейчас мы даже вот на секундочку сделаем над собой усилие и скажем, что да, все это вот было правда. Ну, если даже вот представить себе, что все, что написано в Библии об этом празднике, это все есть, то лучше бы этого не было, вот, честное слово. Там иногда вот думаешь, ну зачем вы это выдумали, ребята? Ну зачем? Ну лучше как-то...
Ну подожди. Вот
ну смотри, истоки праздника, да, погрузимся, это, в общем, теперь уже для многих известная вещь. Да, это когда-то там в советской школе мы не знали, что такое Библия и с чем ее едят. А сейчас, да, многие уже слышали, где-то говорят об этом, рассказывают.
Некоторые
вот,
ели.
Вот я детям вот... своим читаю детскую Библию, где там как раз есть это вот об истоках там этого праздника. Mm-hmm. Вот, помните, вы мне
с
подарили?
С вами комментариями.
Да, конечно.
Я вот забыл, я сегодня сказал или нет, что у нас Андрей Поляков, Сергей Пацашвили, Сергей Степанов здесь в студии. Потому что я запомнил.
Да, здравствуйте,
уже.
Наши дорогие радиослушатели.
Да, и вы можете участвовать в нашем эфире по бесплатному телефону. В какой-то веке бесплатно ведь. 8-800-333-1706. Можете дозваниваться и говорить, что же для вас Пасха, вообще вот этот праздник воскресения. Потому что для меня это, конечно, центр вообще христианства. Вот это событие воскресения. Потому что, ну, по крайней мере, апостол Павел, когда писал, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и вы несчастнее всех людей. И я с ним согласен. Ну, что спорить, да. Если бы вот там заповеди блаженства... Все учение Христа.
Пока
все.
Мы не забыли,
а вот нет воскресения.
Вот эту формулу, это фактически, ты понимаешь, вот то, что сказал Павел, это, можно сказать, как правильное слово назвать.
Это, на мой взгляд, это типичная поповщина.
Нет.
Потому что, смотри, он как говорит, что если главное, что заповедь, что Христос воскрес, да, то есть это главная реальность, которая...
Не заповедь, нет. Не заповедь, ну как... Реальность, это событие.
Главное событие.
Для христиан историческое.
Для христиан. То есть событие второго пришествия, оно не главное уже, оно второстепенное. А вот событие, то, что он уже воскрес фактически, это уже, значит, главное событие.
Понимаешь, там курица или яйцо.
То есть это выгодно попам, на самом деле, чтобы чтобы он не приходил второй раз, Христос, чтобы он пришел один раз, воскрес и куда-то там улетел, а они, значит, могут спокойно заниматься духовной деятельностью, бизнесом и так
и
далее.
И те же нелюбимые вами попы тоже исповедуют, что второе пришествие будет Христа.
Но они, если им скажут сейчас, вот это оно будет такого-то числа, или там вот оно уже, допустим...
А это запрещено.
Они сделают, я думаю, все, чтобы оттянуть, отложить это пришествие второе, потому
они
что...
Они станут суперменами, начнут спасать мир.
Они же станут безработными, если второе пришествие произойдет. Они будут не нужны, они больше ничего не умеют, кроме как вот заниматься с ними.
Как безработные, как максимум эти...
Кстати говоря, были случаи, между прочим, когда в Европе, там, ну, чаще в Европе, такие слухи распространялись, что вот-вот уже через год, через два, что люди, ну, там, ну, не знаю, массовые самоубийства, это еще не самое там это, ужасное, хотя это ужасно, конечно, да, ну, то есть переставали возделывать землю, потому что зачем, вот он же придет, да. Какой смысл сеять, если уже не жать?
Ну, это же в Библии сказано.
Так, как что? Сказано? Про что сказано? Ну, про год?
Что будет на кровлях, когда это, а это те, кто
не будьте, окажется, а да. Когда будете, когда застанет. Да. И вот именно в Библии сказано, один будет на поле, да, нет, двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. То есть на поле что они будут гулять? Они будут работать до самого последнего, да, делать. Да. Да, и потому что он придет в классическом синодальном переводе как тать ночью, но вообще как вор ночью, когда никто не знает. То есть он просто не знает, потому что если бы знал, тогда бы не пустил, да? И в том-то и идея вообще вот этого учения, как мне кажется, о втором пришествии, в том, чтобы не знать, когда именно, потому что вот в этом тонусе и надо жить. Как мы не знаем час своей смерти, но древние искали твои любимые моменты мора, помни о смерти, да, потому что это все время, она рядом где-то стоит, не знаешь, какой кирпич упадет тебе на голову.
Но и смысл, как-то нужно такой, это все я думаю, держать. Вообще существование христианских церквей и смысл праздника Пасхи, мне кажется, как раз в том заключается, чтобы оттянуть этот момент, потому что я думаю, что не некоторые со мной отцы церкви согласятся, что от активности человека здесь тоже кое-что зависит. То есть это не зависит не только еще от Бога, но еще человек тоже как-то в каком-то состоянии должен пребывать определенным
человечеством. Это магизм, Сережа, это магизм. Слушайте, если ты захочешь что-то сделать, чтобы оттянуть второе пришествие Христа,
смотрите,
ничего не получится.
Смотрите, ведь, да, вроде бы, это второе пришествие, это нечто такое хорошее. А все к этому относятся как к катастрофе. Да, Армагеддон – это символ катастрофы.
Нет, христиане говорят, гряди, Господи.
Ну да. То есть,
а вот вы все остальные, да.
Ад смерти преисподней.
Даже, я смотрел сюжет где-то в Челябинской области, когда ОМОН ворвался на собрание свидетелей Иеговы, и там он кончался тем, что они вот ждут конца света, а он придет с помощью ОМОНа. Ну, смысл был в этом, потому что, ну, на самом деле, что вы тут собираетесь, да? А вот пришли эти ангелы ОМОНы. Апокалипсиса, всадники Анубис. На джипах, там, да, и так далее. А, но мы-то говорим о Пасхе. Я считаю, что как раз Пасха и вообще вот идея, и праздник, и события воскресения Христа – это такой центральный момент христианства. Потому что если все остальное оставить, сохранить... Ну, например, ведь некоторые религии верят в то, что Христос был пророком, ну, то есть хорошим пророком, там, предтечей, главного пророка. Но они отвергают идею воскресения.
Реалистичное такое отношение вполне, да?
Они говорят, он там вознесся, да, распяли Иуду. Ну, вот я слышал такую вещь. Версию, потому что не мог Бог
вот
Отец
вот
допустить
тоже очень
распятие
история.
Своего
вознесся.
Пророка. Но это мы еще дойдем до Вознесения через 40 дней после.
Не, ну просто... реально, это такая же смерть. Ну, вот это смешно в этой истории. То есть сначала вот, а вот это, о жизни и смерти, а вот это все перемешано в сознании. И понять, где жизнь, где смерть, это вообще довольно странная такая штука. Потому что, ну...
Между прочим, это показатель для сначала... тебя странно или вообще для людей?
Да, вот я думаю, что вообще...
Для меня
я
с детства...
Думаю,
вот именно, это показатель никто того, что мы созданы бессмертными вообще-то,
ну,
да?
Конечно,
это
да.
То, что ты не можешь себе представить, а как это я... Подожди, это я как будто сплю, но не проснусь. А как это меня не будет? У человека даже вот, ну как сказать, теоретически атеист, наверное, может это себе представить, написать как-то,
нет, у
да?
нас...
Но
на
себе попробовать не может.
У нас опыта нет, поэтому, конечно, нам кажется, что мы не умрем.
Оттуда никто не возвращается.
Плохие аргументы, они, мне кажется, не доказывают никак индивидуальной бессмертия. Я тут прям вспоминаю диалог Платона, Федон, где он там как раз вот поднимает эту тему. Вот и Сократ приводит сразу несколько аргументов в доказательство бессмертия. бессмертие души. И что интересно, ни один из этих аргументов не подтверждает бессмертие индивидуальной души. То есть это какое-то бессмертие какого-то духа, какого-то духа народа, духа там, коллектива, там, человечества. Так, но нет ни одного доказательства, которого вот именно если этот конкретный человек является бессмертным.
Слушай,
вот
если бы даже он нашел это доказательство души, что такое душа вообще? Ну, что такое душа? Ой,
ну заменим слово душа слово личностью. Вот я скажу, есть ли личность Андрея Полякова? Есть ли она? Это же просто набор химических элементов.
Зачем мне эта личность без вот этой прекрасной оболочки, в которой она сейчас находится?
Без чувств, скажем так.
Зачем?
Без зрения, без слуха, без ощущения.
Ты с помощью этой прекрасной оболочки, это же интерфейс, ну вот как в компьютере, да, ты взаимодействуешь с другими личностями, с другими людьми, да, ты себя им открываешь их для себя, да, ты взаимодействуешь. Если у тебя нет этого интерфейс. Угу. Это как выключенный компьютер.
Вот
У него же там все программы-то есть на месте. Все у него там на жестком диске хранится. Но он никак не может с тобой взаимодействовать. Ты можешь сто лет сидеть прям, компьютер, что? Погугли мне, пожалуйста.
Вот
а он не включается.
И приходим к тому, что без жесткого диска и всего всей этой требухи
нет,
ничего
есть,
это не работает.
Есть, но когда нет электричества в компьютере, то есть не подводится, ты никак не можешь даже не можешь определить, он работает или нет, он жив или мертв. Да? А вот это электричество, эта энергия, в нашем, это и есть то, что Бог дает любому человеку. Невзирая на то, что у него там посыпался жесткий диск или программа дала сбой, и он вдруг стал атеистом.
Ну, и, кстати, вот, если брать этимологию слова «душа» или «дух», там вот никаких отсылок к Богу как раз-таки нету, потому что мы видим, что «душа» — это как бы синоним слова «дыхание». То есть, если мы брать, например, древнегреческую этимологию,
или
русская,
жизнь,
она
жизнь
тоже
требует.
В этом похожа. Нет, там, скорее, дыхание, оно как было как символ творчества. Например, у древнегреков оно так, и, скорее всего, в Древней Руси тоже так же было. То есть, душа — это то, что человек сотворил, и таким образом как бы оставил след, свою память в этом мире, то есть как-то вот это творчество, в первую очередь, да, и слово «вдохновение» тоже однокоренное, «дух».
Ребят, да я думаю, что это вообще просто...
Это не имеет никакого отношения к Богу.
Это действительно просто символ вот нашей жизни, потому что, древние люди видели, что люди чего-то вдыхают, что-то им постоянно необходимо. Что это такое? Как это вообще объяснить? Зачем это? К чему? Это сейчас мы понимаем, что такое кислород и все остальные там вещества.
Дыхание жизни, да.
Да, что это такое? Для чего мы постоянно делаем это? Да, вот непонятно что, тем более непонятно же, воздух он есть или нет. И поэтому отсюда...
Становится понятно, когда его нет.
Душа, да. И поэтому становится понятно вот это... Отсюда, наверное, все душа. Но давайте вернемся к истокам, к древностям. Вот, потому что, прежде всего, лично мне интересно вот это вот всякие моральные вот эти вещи, этические, связанные с Пасхой. Потому что вы считаете, что это для вас величайший праздник. Я считаю, что это довольно странное такое явление. И вообще, честно говоря,
как странное явление. Слушай, ты когда-нибудь терял человека, и, то есть умирает человек, а тебе так жалко, хотелось бы, чтобы он жил дальше.
Ой, слушай.
И вдруг он жив.
Нет,
в последнем сезоне «Игры престолов». Так все расстраивались, Старка зарезали, и там по книжке-то он не воскреснет. А в фильме раз его и воскресили. Слушай, все такие, красавчик, смотри.
Решили, да?
Есть что смотреть.
Это же бродячий сюжет, это таких концовок полным-полно в разных фильмах.
Да.
Помнишь, как
понимаешь,
Мориарти сбросил этого?
Да, потом нужно было
откуда вылез.
Писать продолжение.
Это, кстати,
Остапа Бендера
прием,
зарезали, Остап, понимаешь?
Бендер. Известный художественный прием, который называется «Бог из машины».
Так что Иисус Христос не последний из этих воскресших персонажей.
Я говорю, такой плохой художественный прием очень распространен в свое время в древнегреческом театре, когда уже финал закрутился так, что невозможно никак решить проблему, и тут выезжает, машина, из него выскакивает бог, и все, все проблемы решает.
Табличку показывает.
Да, и все оказывается хорошо, да, хэппи-энд.
Мы об этом как-то уже говорили, я считаю, что воскресение Христа — это как раз не бог из машины вот в древнегреческом театре, а как раз закручивание сюжета, что сейчас как-то решить эту проблему воскресения Христа, оно там, тогда началась проблема, потому что, смотрите, ты хотел к истокам? Расскажу чуть-чуть.
Расскажи.
Идея таких материалистов религиозных, да, заключалась в чем? Есть человек, есть проблема. Иисус создает проблему. Ходит там что-то, возмущает народ, придут римляне, тут сейчас восстание соберется, а уже было недавно, и тут снова какое-нибудь, все уничтожат, храм разрушат, мы потеряем все, да, а мы тут еле-еле как-то договорились, какой-то статус-кво сохраняем. И они решили, нет человека, пусть умрет уж за народ, да, нам всем будет лучше от того, что он умрет. И они добились своего, они его убили, да, ну, там, чужими руками, все подстроили, сделали, нашли лжесвидетелей, и вроде бы проблема решена. Она была решена пару дней, да, а на третий день он воскрес, и она теперь распространилась так, что они подговорили солдат сказать, что, ну, подкупили, что вот, украли ученики, куда дели, можно же было расследование и найти труп, да, и предъявить людям и сказать, вот он, ну, узнаете же, да, как там, ну, часто это делали просто, там, всяких восставших, да, предъявляли потом, чтобы не распространялись слухи, что вот они где-то прячутся. Ну, у нас Тамбовская губерния, это типичный пример, Антонов с братом, да, он там выставлялся, фотографии потом вывешивались везде, что вот трупы этих людей, вы же их знаете. А у римлянам это была проблема, потому что, ну, он, Пилат, совершил бессудный приговор, потому что он объявил во всеуслышание, что этот человек невиновен, да, а потом предал его на распятие. Вообще это неправильно. Ну, ну да, же,
конечно,
по римским законам,
да,
это не очень-то, ну, да, хорошо. И вдруг это свидетель того, что, понимаешь, и другие свидетели, смотрите, вот совершилось беззаконие, да, можно же было до кесаря дойти. А, в этом смысле, да, вы посмотрите, Пилат как, что делает-то, да. А, и у всех это проблема. Даже учеников, у апостолов, они пошли ловить рыбу, да, ну, вроде бы все вернулось на круги своя. Ну, не получилось. Ну, что, ну, походили, вернулись к семьям своим, ну, давай, ну... Умеем же рыбу-то ловить, пошли рыбу ловить. Вдруг Иисус приходит и говорит, закиньте сети, там, идите сюда, все, пришлось вообще все бросать, идти проповедовать до края земли.
Не, ну тогда ответь на такой вопрос.
У всех проблема, никакого разрешения нет.
На такой вопрос тогда ответь мне, почему везде во всех церквях поклоняются Христу распятому, а не воскресшему? Почему везде мертвый Христос лучше, чем воскресший?
Ну, в каких-то, во всех церквях. Вот, например,
я не знаю, как у баптистов,
у протестантов,
у вас, но вот у католиков,
нет, вообще у протестантов, вот. Если ты видел символ крест, я вот, мне очень нравится, крест в церкви висит, ну, просто как символ христианства, а на нем написано, его нет здесь, он воскрес. Очень классно, по-моему.
Ну, может, да.
Вот, а другие как-то... Но потому что, знаешь, это такой вот момент смерти на кресте все-таки для христиан крайне важен, потому что эта смерть, она, ну, есть такое слово, я не знаю, как подобрать там синоним, заместительная и искупительная. То есть, фактически, человек за свои грехи...
Вот
ну, в Ветхом Завете так это называлось, да, он должен был пострадать за свои грехи образом таким, ну, вечным страданием, да, потому что грех, он в вечности отражается, а вечный Бог пострадал на кресте, чтобы нас освободить от этого вечного наказания. Это важно, конечно, но все время говорить,
если
вот распятый
если
Бог,
забыть,
и он до сих пор там висит, это не совсем верно.
Если забыть вот эту всю схему, когда... Да, там Бог создает этих грешных людей сам, он их ввергает во грех.
Он создает их людьми хорошими и праведными. И не ввергает их во грех, а дает им свободу воли. Вы, Андрей Поляков, обладаете свободой воли? Ну вот у тебя есть свобода воли?
Вероятно, да. Ну и?
Ну и вот и получите. А если Бог создал тебя без возможности свободы воли, ты бы сейчас был религиозником каким-нибудь.
Нет, Сергей, если... Этот Бог создает определенные обстоятельства, которые он что, не может предвидеть, что там дальше будет?
Так он так,
да? Нет,
так
если
и предвидел.
Он заранее, то есть,
да,
если он заранее все предвидит, то тогда вообще в чем проблема? То есть, по сценарию, это как режиссер сидит, артисты действуют по его задумке, там, там сценарист, и он, значит, потом их еще наказывает за то, что они там совершили то, что там убийство, которое там записано
в сценарии. Вот это интересно. Это интересно. Абсурдная ситуация. Если это театр такой, да?
Это театр, да, весь мир театра, а мы
актеры, да. Да, это так, да, сказали несколько человек, да, мы уж повторяемся в этом смысле, но если это не театр, например, а война. Вот представь себе, да, сражение идет, и ты вроде бы главнокомандующий, ты полководец, ты знаешь слабые и сильные стороны своих войск, там, да, ты их посылаешь туда, все, но ты не знаешь результат, ты не в курсе, потому что это все зависит еще от мелких деталей всяких, успеет ли там...
То есть Бог заранее не знал, что там дальше
произойдет. Он-то знал, но понимаешь, история зависит и от нас в том числе, как мы же участники не запрограммированные, как робот. От каждого действия, каждого из нас зависит конечный результат и нашей жизни, и людей нас окружающих. Вот в чем красота-то и величие.
Тогда,
и мне очень это нравится.
Да, это совершенно перестает быть понятным, потому что сначала он говорит, что там потом... Он же обещает суд. Да дело, там все это расследование.
Да. А если бы...
Это он знает, да.
Если бы у нас не было свободы воли, за что судить?
Да.
То есть ты же меня и к этому...
Он посылает, опять-таки, своего сына к этим людям, то не знает, что они с ним сделают, что ли? Вообще, как это?
Как это посылает?
Как это?
Он
как это...
сам идет туда.
Там, а, да, даже сам.
Даже так,
да.
И знает, что его ждет. И знает.
Еще, сначала-то еще хрен поймешь, извиняюсь за выражение, кто это, то ли отец пришел, то ли сын, то ли Святой Дух, то ли вместе трое. То есть с этой проблемой христиане тоже не один век бились, вот это свести вот эту, как говорит один наш великий политик, кисель, компот, муть всякая там, да, там чушь.
И вот это не
все,
путайте.
И вот это все надо...
Компот густой.
Надо свести, да, все в одну кучу.
Нет, как, кисель как густой, раз, компот жидкий.
Да, компот.
Вот. Да, кстати, вот идея Троицы, она, я думаю, как раз и была создана христианами, чтобы выкатиться с этой проблемы происхождения зла, потому что, если, например, Бог просто принять идею единого Бога, то непонятно, откуда берется зло, зла просто нет, это просто нам кажется, что это зло.
Если брать идею...
А на самом деле оно не
подожди,
зло вовсе.
Подожди, единый не значит один, вот это тоже ну, из филологии, мне как-то объясняли, я не очень понимаю, то есть это единый – это сложное единство, а один – это значит, кроме него никого нет. Да, то есть вот один, все, больше никого, ни ничего, и ни дьявола, ничего, вот все от него
за это
исходит.
Вас и не любят истинные мусульмане, потому что вы многобожники.
Не
как,
знаю.
Как ни крутись.
Ты знаешь, конечно, про истинных мусульман, да, больше, чем я, наверное, да. Ну, наверное, не любят, но что не делать? У нас,
да,
вот,
даже
у нас все сложнее.
Кстати, проблема происхождения зла решается гораздо сложнее, там, чем, например, в иудаизме и других монотеистических религиях, потому что там... Ну, с Аллахом вообще непонятно вообще. Очень много непонятных вещей. С одной стороны, он не родил и не был рожден, то есть он
там такая же,
не человекоподобный,
такая никаким, же история,
никаким образом. Да? То есть, ему, такая... по идее, он должен быть вообще наплевать на людей.
Это общая проблема всех
людей
религий.
Не похож.
Общий пример, потому что люди, то есть, это поскольку если бы это было действительно вот, ну, какие-то знания, каких-то фактов, это одно. Тогда действительно это можно какую-то логическую систему, ну, хотя бы там понять ее, да. Здесь, когда это чистый вымысел, то есть сначала кто-то выдумывает достаточно неправдоподобную сказку, а потом ты начинаешь на основе этих выдумок пытаешься создать философскую систему. Понимаешь, изначально, имея вот эти лживые, достаточно выдуманные цифры какие-то там и факты, ты пытаешься сделать... Ну, как это? Я думаю, что ни один Архимед не смог бы какую-то создать реальную теорему, если бы вот ему... Были бы, ну, то есть, там была, например, не вода, а что-нибудь еще в его ванне было налито, и там совсем другие свойства, и что он тогда?
Про любую жидкость он говорил.
Про любую.
Надо. Ага. Вытесняет, и все. Вытесняет. Объем тот же. Все просто там на самом деле.
Ну, я просто...
Насчет выдумок, все-таки, слушайте, вот когда говорят, не может воскреснуть, да, я ладно бы понимаю, что так бы говорили 100 лет назад, когда не было... клинической смерти, да, и после нескольких минут там или какой-то заморозки, ну, бывают случаи, там, до 15 минут дело доходит, когда человек уже умер, смерть уже констатировали, да, уже
кстати,
все.
Кстати, я слышал новость, что, по-моему, в США провели недавно операцию, когда человеку на час где-то остановили сердце, то есть его заморозили при помощи специальной технологии, час он был мертв, через час ему, значит, завели сердце, он
сам положил. Согласился на такое дело.
Да нет, там, походу, что-то, какая-то травма, что-то там было.
Что-то короче, такое случилось. Да. Но просто, понимаешь, а в свое время наука доказала, что это невозможно. Ну, не бывает так. Вот. И совершенно это противоречит всем данным науки.
Наука, она как-то отодвигает границы между живым и мертвым.
И, причем вот это в науке, ну, как сказать, теория или гипотеза того, что человек может воскреснуть, да, через какое-то время, то есть вернуться к жизни, она не может быть отвергнута только потому, что это редкий случай. С Христом это вообще единственный случай, потому что оживление или воскресение происходили, да, и до, и после Христа, это было. Но люди потом доживали до старости, умирали, ну, может, не до старости, но умирали все-таки, да, и все. А Христос вот именно воскрес и вознесся, да?
Куда? Потому что куда, он... интересно, вот узнать. Там вообще-то космос у нас.
Ты наверх показываешь, да? Но вообще-то Земля круглая там, да? И в какую-то сторону
там
не возносился, все равно космос.
А может, он разогнался на первой космической скорости?
Если почитать современные научные данные, то объяснение мира вообще довольно... Его нет, во-первых, ну, то есть такого доказанного, как мир вообще. Что это за мир, да? Потому что есть теория, которая мне нравится, множественности вселенных, например, да? Там теория струн, теория, ну вот, множественности, значит, параллельных вселенных. То есть это есть самое интересное, вот мы с Сергеем Подсашвили как-то обсуждали, которая отвечает многим вызовам современной науки, это теория о том, что мы вообще живем в голограмме, ну, в такой, да, или там в матрице, как в фильме. Вот, поэтому... какие-то противоречия в науке, они могут объяснены только тем, что вот это матрица.
Ну, тем более, не менее, эти голограммы, что-то вот они не хотят через стену проходить, постоянно лбом стучаться.
Хорошо как-то, сделано.
Это все.
Хорошо сделано.
Как-то, добротная
да. голограмма. А ты хотел, чтобы как в старой компьютерной игре, там, да, раз и застрял в стене.
Застрял, а сейчас голограмма же не может пройти через голограмму, получается. Если мы голограмма, и стена голограммы, то мы друг от друга реальны.
Да, действительно.
Потрогал он Сергей
Подсашвили.
Поэтому воскресенье — это, конечно, выдающееся событие, ну, то есть одно там в историю. Вот такое именно, да, потому что...
Если, еще раз, вот...
Это доказывает
божество
Христа.
Я тебя вот возвращаю к тому самому, к той самой фразе от Павла, который сказал, что если это, да, то да,
тогда... Вера наша тщетна.
Вера наша тщетна. И вот я думаю, что это вот лозунг, потому что приходится изо всех сил стараться... Стараться верить, потому что, да, ну как-то, да, если этого нет, то тогда вообще, а как жить
без веры? Кто в курсе, тем приходится. Ну, а остальные, в принципе, вот если спросишь среднего там верующего, а Христос-то воскрес, ну, конечно, в Пасху скажет воистину воскрес, да, не подумавши. А потом, когда другими словами какими-то, да кто его знает? Ну в общем-то, плохому-то не научат. Ну, а мне нравится, как пахнет в церкви. Ну, там, я как там пою,
узор
мне нравится. Да, да, вот, мне нравится. Ну, так классно. А ведь это, ну, ж полезно поститься-то,
конечно,
да? Вот, ну, например, для желудка.
А там, Дед Мороз выйдет, красивым голосом что-то рассказывает.
Например, да, и потом... Ну, то есть у людей вообще такие безумные объяснения своей религиозности просто.
Почему? Они нормальные человеческие. В основном это конформизм просто. Сергей, обычный банальный конформизм.
Они нормальные человеческие, потому что действительно для простого человека вот эти сложности вот этих выдумок, фантазии, я не знаю, вот зачем. Вот я не знаю, зачем. И опять, если...
Я вот, слушай,
сама...
Давай поиграем в такую игру.
Давай.
Вот мне очень нравится. 19 век. Мы с тобой крестьяне, там, усахи. Такие, да? И такие разговариваем. Ну, вот как, в принципе, кто мы и есть, только вот в 19 веке усахи. И мы с тобой говорим. А вот слышал ты, Андрюха, что человек-то может такую сделать штуку, вот как из пушки стреляли в 1812 году, а это так стрельнуть, что аж до Луны. И потом оно же обратно не падает, а так вокруг Земли-то раз-раз и крутится. Ну, то есть такая вот выстрел-то мощный такой. Ты скажешь, да ты с ума сошел, Серега, ну это же вообще невозможно. Ну где ты видел такую пушку? Ну как ты... Луна-то, она гвоздями прибита к небесной тверди.
Видишь.
Понимаешь, а ты тут рассказываешь всякие сказки. Да, и мы бы с тобой согласились бы и пошли бы, выпили по чарке, искали за безумных фантастов, ученых, которые, ну, учителька рассказывала в церковной приказской школе нашим с тобой ребяткам про всякие вот эти фантазии. Да,
явно и у нас для
этого... Умные эти в городе люди, что они навыдумывают?
У нас для этого все,
а сейчас мы живем в 21 веке.
Да.
У нас сейчас так много интересного уже произошло, что 100-150 лет назад казалось просто фантастикой.
Ну, на тот момент, при том уровне информированности, безусловно, наверное, был бы прав я, потому что опять, да, как и сегодня. Потому что, ну, действительно, говорить о каких-то вещах совершенно фантастических, ну, было бессмысленно крестьянину. Ну, мало ли, что там кто-то что-то придумал, может, что-то когда-то будет. Но все то, что есть, да, произошло, да, как-то вот помимо богов, фей и прочих, да, таких.
Это например, подожди.
Ну, вот эти самые ядра, которые там туда-сюда летают.
А, ядра-то да. Mm-hmm. А вот, например, маленький-маленький спутник Земли называется Луна.
Mm-hmm.
Вот это кто из наших людей его сотворил? Ну, в смысле, сделал, запустил.
Ну, такие гвоздями-то прибиты там.
Все-таки до сих пор гвоздями прибиты.
Гвоздями там бьет постоянно по ночам.
А солнышко, вот, не самая большая звезда. Есть такие звезды, которые больше всей Солнечной системы. Там, да, во много раз даже.
Ну, и что? И это
сделал... Знаешь, если кто-то сотворил, если всего этого есть один творец, который когда-то все это создал, то есть, как бы мы видим тут идею противоположной эволюции, да, то есть не от простого к сложному, а от сложного к простому идет движение, то таким образом это, я думаю, самым логичным следствием результатом является просто паралич вообще любых творческих способностей у нас, потому что если развитие идет не в сторону творчества, а в сторону разложения, то есть от сложного все проще и проще, да, то есть создает из сложного простое, то мы не имеем права просто никакое нормальное большое творчество.
Как раз человек и создан-то для того, он создан творческим, с творческим потенциалом, ему творческое задание было дано первое, да, сделать из дикого леса благородный сад.
Зачем?
Чтобы его возделать.
Если столько было сил потрачено на то, чтобы наоборот из
сложного человек существа. Сотворец, понимаешь? Потому что неинтересно сделать, ну, как я понимаю Бога, если я там что-то понимаю, извини меня, Господь, что-то неправильно, да? А как раз интерес-то в том, чтобы заниматься сотворчеством, понимаешь? Вместе что-то делать, познавать. Вот бывают вещи, если бы вот книгу ты написал, давай на твоем примере, на тебе покажем, да? Но если бы ты ее написал и был бы единственным читателем этой книги, ты бы вторую взялся бы за вторую книгу? Я думаю, нет. А какой смысл?
Я уже много книг так написал.
Но ты же их распространяешь, чтобы люди читали.
Я не знаю, читают ли кто-то или нет.
Но ты интересуешься, сколько их скачали, сколько там прочитали, какие-то отзывы. Потому что тебе интересно это сотворчество, тебе интересно себя дать другим людям, открыть свои идеи.
Но получается, что большую часть творчества все-таки Бог, человекоподобный Бог, сделал без человека. Луну, землю, деревья, животных, все. А человеку осталось чуть-чуть немножко так это... Декорации сделать,
за несколько тысяч лет столько декораций наделали. Слушай, ну запустили спутники реально. Ну, компьютеры придумали, интернет.
Ну, на фоне вселенной общаться. Все равно так это возня, муравьиная возня.
Ну, что значит на фоне? Ну, у нас свои масштабы, нормально.
Интересно, нет, мне масштаб самого Бога тоже чрезвычайно интересен. Сейчас мы, конечно, вооруженные некоторыми знаниями, опять же, науки, мы теперь представляем себе, что звезды есть больше, что Солнечная система существует вообще, да, и много-много чего всякого разного, чего не знали наши предки там 200 лет назад. Вот. Но те наши предки там 5000 лет назад, они знали-то в разы меньше, да, и их сказки вот эти египетские, не, вот, собственно говоря, мы про Пасху же. И вот эта история, когда тут сотворитель миров, всяких голограмм и черт знает еще чего, о чем Сергей там, струн и прочих этих балалайк, да?
И... Это научная теория.
Ну, это научная теория, да.
Я придумал.
Ну, вот, ну, хорошо, вот мы ее, мы примем эти,
ну, эти теория, как теория. Балалайки.
Но мы их легко от них откажемся, если они окажутся неверными. Вот что. А вы-то будете все равно верить.
Ты попробуй докажи, понимаешь, там. Есть теория большого взрыва, попробуй докажи.
Сергей, ну, тут нет же никого, ни одного ученого, который говорит, ну, если мы в это не верим, то тщетна наука наша. Нет. Не верим.
Там есть допуски, подожди. Там посадки, это же, да, как конечно. Раз вера, это такая одна из основ науки, потому что есть допущение.
Допущение,
примем,
да.
Что? Там, конечно, не говорим, мы верим. Там это называется аксиомы.
Правильно,
или
потому
там,
что, да. Мы не можем заранее какие-то вещи
их,
знать.
Их нельзя доказать.
Допускаем. Мы даже беседуем.
Не знать, не доказать.
Мы даже беседуем с вами о Боге. Мы вот иногда, я же постоянно говорю, что мы иногда допускаем, что его реальное существование. Ну, как бы так вот, ну, как теорию. Да, и когда вот это, вот этот властитель миров и вот это дикое племя каких-то там египетских цыган непонятных, да, которые там живут непонятно чем, якобы в плену, да, которых этот великий бог спасает, убивая в день Пасхи там всех первенцев от начала до конца, только из-за того, чтобы какой-то там мелкий руководитель государства. Кто он такой? Даже имени его в истории не осталось. Фараон. Кто-нибудь знает, что это в то время? Кто был фараон? Тутанхамон, там, Рамзес или кто еще?
Ну, их много.
Нефертити?
Нет.
Нет?
Точно не она.
Ну, так вот. И вот этот, вот это ихнее величество, он опускается до такой низости, чтобы ради того, чтобы фараон сделал, как это называется вообще-то?
Изгнание?
Нет, когда через границу дают документ выездные. Тут, визу, визу им выписал, да, на переход через границу, да, и надо убить какое-то невероятное количество людей. Зачем? К чему? Даже не только детей фараона, а вообще всего народа.
Слушай, ну мы к Ветхой Заветной Пасхе как-то
нет,
плавно...
А потом сидит ваш этот Сын Божий, он же Бог, он же опять Святой Дух, все в одной тарелке, и он отмечает этот прекрасный...
Юридическое учение, что все в одной тарелке.
Ну, это мой взгляд такой неграмотный. Угу. И он сидит и со своими этими друзьями отмечает Пасху. Нормально, вот тот момент, когда вот это небольшое, ну, потом разросшееся племя вот этих цыган...
Ну, слушай, ну, около миллиона человек, ну, небольшое. Ну, это три Тамбова.
Это их там было в этом, в Египте.
Да.
Хорошо жили вообще.
Ну, да, вот спросите кого-нибудь из верующих, знают ли они, что такое Пасха. Да, 99%
да
скажут,
что... Да кто мы делал-то? Что, кто мы делал-то? Там
это... И он, истинное значение этого праздника.
И у него... У этого...
Ну, баптисты в курсе, мы так пытаемся просвещать.
У этого доброго, милостивого Господа, который любит, так возлюбил людей, что своего сына... То есть он настолько любит людей, что он кровь просто невинных людей абсолютно. Да? Первенцы – это любой первый ребенок, родившийся в семье. Он может быть взрослый, может старик, может быть вообще младенец. И вот эти люди, которые вообще ни в чем не виноваты, они умирают просто из-за того, чтобы этому народу захотелось это...
Почему? Вот я про остальные казни слышал просто теорию, да, а вот про это, ну как-то даже проповеди слышал, вот казнь первенцев. Потому что, ну, как опять же такая богословская теория, потому что чуть раньше, когда Моисей был маленьким, вот прошло уже 40 лет, что ли, да, ему было, когда он там вышел, или даже, нет, больше, 80, когда он пришел к фараону. А, то есть за 80 лет до этого, ведь предок фараона при Моисее, да, сказал убивать всех мальчиков у евреев, а их довольно много было, не первенцев, а вообще просто мальчиков. Да, вот они рождаются, если девочки, то пусть еще поживут, ну, все-таки симпатичные.
Девушки,
да,
это товар.
Да, а мальчики, извините, давайте их там под нож, да, и только благодаря этим бабкам повивальным, которые оправдывались очень смешно, говорят, они что-то здоровее египетских наших, мы приходим, она уже родила. Ну, если бы она рожала, я бы там его придушил при рождении. А так нет. Да, да и то и Моисея самого, понимаешь, выкинули в корзинке, в Нил, и там как-то куда уж пристанет.
Ну, очень аккуратно выбросили, как раз в том месте, где гуляют принцессы.
Да-да-да. Ну,
по потому болотам. Что... Не, да. Невзирая на крокодилов там... Аллигаторов тьма. Помнишь, там в этом в Ниле?
Да. Но где принцесса гуляет, можно огородить. Ну, все-таки конечно. Народ не дикий египетский, ты понимаешь? Можно решеточки там поставить, и уже никто не приплывет. Нормально. То есть, понимаешь, и вот эти казни, это же они же божества были. Для Египта Нил, вода его, это божество, да, ему поклонялись. А вдруг она становится кровью. Там эти лягушки, вот всякие же были. А вот они в спальне фараона. То есть первый первенец фараона, он божество, да, ну просто, потому что вот он же наследник престола, это бог, да, в каждой семье тоже почитание. Причем, что если внимательно читать, даже семьи египтян, не евреев, да, если они узнавали, что с евреями происходит, почему это казни их милуют, да, они тоже могли и так делали, помазать косяки дверей кровью невинного агнца, и тогда ангел-губитель проходил мимо. Песах, значит, прохождение мимо, да, вот это, если ветхозаветный праздник. Поэтому это, знаешь, по вере вашей. Вот если мы назад обращаемся, когда придумали прививки делать, это же довольно опасная вещь, да, то есть ты себе самому добровольно, да, прививаешь какую-то болезнь, да, и в легкой форме там переболел. Я помню, вот эта история меня поразила, когда Екатерина Великая там себе оспу привила, чтобы не заболел, ну, показала пример подданным, потому что это страшно, это по вере нужно сделать, по вере в науку, в то, да, что это заработает там, да, вот, сделать, и потом, а вот смотри, я теперь не заболел, вот это да, как классно,
вот
да.
У науки есть доказательства, как,
вот,
как
да,
обычно.
Но были же случаи, что и там заболевали, там по-всякому, да, и это вообще решиться на это не так просто. Так вот это тоже дело веры.
Доверие, да.
Поверить тому, что Бог говорит, или сказать, да нет, никогда такого не было и не будет точно, что вы говорите, ну, ерунда какая-то, да, я тут охрану поставлю, и вообще карантин, и никакой там ангел-губитель ничем не заразит. Паразит, мор никакой не будет. А вот оно случилось. Понимаешь? Вот, конечно, это... Я не скажу, что это такое милосердие. Какое-то это жестоко. Это довольно жестоко по ветхозаветным всяким правилам, да, но это была последняя капля. После этого уже египтяне говорят, все, не то что идите, надо вам еще золото, там, да, серебро, только ну, чтобы
написано,
вас...
Написано, что
а то мы все умрем.
Ограбили, вообще-то.
Ну, обобрали, обобрали был, да, называлось, потому что им вот давали, они говорят, а давайте еще, ну, как вот ты сказал, цыгане, ну, вот так.
Ну, обобрали, это не совсем такое добровольное действие. Так что...
Я не знаю, там это слово такое применено, я не знаю, как оно там переведено.
Может быть, как всегда в разных этих...
Поэтому это, понимаешь, а что ты думаешь, ну, продолжим твои, значит... клеветнические измышления. А что, потом еврейскому народу как-то сладко, что ли, стало? Вообще-то. После того, как вышли из Египта. Но, так они все легли костьми вообще все это поколение.
Так это всегда, нет, любые изменения всегда они несут за собой некие опасности. Это понятное дело. Почему?
Сами сколько раз роптали, сами говорили, зачем ушли в Египет.
У нас люди боятся там другого президента выбрать, а... катастрофа
ожидаем. Как ничего не вышло, да?
Да, а тут бросить все, как говорится.
Вот. Были недовольны буквально сразу. Они еще не успели дойти до Красного моря, как уже сказали. Зачем мы вышли? Вон фараон за нами войска послал, сейчас всех убьет.
Вот видишь.
А фараон, кстати, не успокоился. Зачем
не
войска
помогло.
Послал?
Да, кстати, вот Бог оказался слабоват в этом смысле. Надо было и...
Ну, и войска все потонули в Красном море. Нормально.
И Третьяков всех отдать.
Не слабо был, да.
Да, ну мы как-то, я смотрю, повторяемся, потому что я вспоминаю, год назад ведь у нас уже была такая тема, мы, по-моему, то же самое
вас слушай, они 2000 лет отмечают одно и то же, Сергей, и ничего, и говорят нет, каждый раз одно и то же.
Поэтому хочу немножко это...
Христос воскрес.
Да. Уйти в сторону ничего, все-таки христианства, потому что...
Напоминать об этих чудовищных вещах.
В христианстве про воскрешение, про Бога и про веру, думаю, поговорить.
Ну давай.
Ведь многие ученые, на самом деле, тоже признают, что верят в Бога, на самом деле. И вот
и это
такой аргумент для верующих, да, в пользу того, что... ну, в пользу, да, доказательств их веры, что...
А верующие вообще очень любят брать науку себе, в это, когда наука что-нибудь такое находит. Ага, вот видите, даже ученые и то говорят.
Ну, да.
Поэтому авторитет науки для вас важен.
Да, но
потому что интересно. Потому что знание, оно первично, информация, оно первично. Не знаю. Знаем мы, люди, о том, что такое Христос, о том, что такое там это Пасха, да просто здесь ничего бы не было бы вот на этой земле, да, могла бы быть совершенно другая религия. То есть первоначально всегда должна
быть информация.
Просто
вспоминается слова Ницше, который говорил, что слабые ищут веры, а сильные всегда ищут твердых оснований. Вот.
По-моему, наоборот. Говорил, наоборот, потому что сильные основания, вот так какие-то доказательства, что такое материальное, оно же не всегда имеется возможность их найти. Ну, то есть...
Значит, нужно их создать.
Например, вот а как создать? Вот есть прекрасная, очень творческая, очень такая модная теория эволюции. Она же недоказуема, потому что у нее там формуле миллиарды лет. Ну, кто-то сказал, что ну да, все может быть, потому что за миллиарды лет что только не может быть, все может быть. Потому что если процессы какие-то текут
точно
при нас...
Точно недоказуемо?
Нет.
Эволюция?
Эволюция. Вот пытались... Поэтому она называется теория. Понимаешь?
Она теория,
теория, да, аксиома, теория, да, она не доказана, понимаешь, у нее есть много плюсов в ее сторону, да. Много минусов в ее сторону, до сих пор ее обсуждают, почему, в конце концов, не бросили ее обсуждать, да, ну вот была же теория гелиоцентрическая там, да, просто теория, а потом так доказали, что ну точно, в центре Солнечной системы гелиос, Солнце, да, и вот планеты вокруг него, ну все с математической точностью, что спорить-то
я,
теперь?
Я тебе как ученый ученому скажу, конечно, я не...
Вы рисовать умеете?
Да, не знаю всех деталей теории эволюции, но, насколько я понимаю, здесь даже спорить уже как бы неприлично в этом отношении, то есть теория...
Многим, кстати...
То, что...
Дарвинизм, вот о нем спорить ученым неприлично, они говорят, ну Дарвин, конечно, идея хорошая, но то, что он там...
Это
я, кстати, тоже не сторонник теории эволюции Дарвина. Я считаю, что все-таки Дарвин, он в главном ошибался в том, что он считал, что отбор происходит в сторону не исключений, а в сторону масс, в сторону какого-то толпы, в сторону какого-то стада. То есть какие-то стадные инстинкты закрепляются и потом, значит, побеждают, и таким образом все опять идет
квалификация
и конформизм. То есть, по сути, все... я хочу сказать, что теория Дарвина находится в том же смысловом поле, что и христианство, своим взглядом на историю. Да? То есть история постепенно движется к однообразию, к унификации и конформизму. экстремизму. Вот если посмотреть
на понимание истории. Это христиане так думают, что ли?
Ну, это так.
По-моему, нет.
Такое следствие у нас идут просто из христианской теологии, что если мы идем к второму пришествию, то по-любому значит, идем к однообразию какому-то, да, то есть и к унификации творческих способностей.
К сожалению, человека. Второе пришествие, сколько мы об этом там знаем, изучаем, ну, как христиане, да, будет такое время, что и христиан-то будет мало, и влияние у них будет минимальное, и вообще и вера-то ослабеет, и во многих ослабеет любовь. Христиане будут так себе, надо сказать, да. И вот этого разнообразия будет великое.
Он, это значит, что он как раз хочет подгадать вот тот момент, когда все плохо, да, когда, собственно говоря, даже и прощать никого не надо, а всех надо под одну... Ну, в принципе, для суда это хорошо. Нет, ты вот говоришь, про... да, страшный же суд будут сидеть.
Нет, это разные... Ну, слушай, мы же не про эсхатологию. Это разные события. Пришествие Христа, там, да, взятие церкви, и второе пришествие на землю. Разные события. И после этого еще протестанты верят в тысячелетнее царство, да, когда будет Христос на земле. Это тоже, ну, такая, не знаю, фантастика или, или нет, но протестанты вот это исповедуют, хотя исторические церкви как-то осудили учение о тысячелетнем царстве, мне об этом говорили. То есть христиане тоже разные.
То есть, подожди, я хочу сказать, что когда Христос придет второй раз, значит, верующих должно быть минимум, а не наоборот.
Не должно быть, но об этом сообщается, что их будет немного.
Я почему думал, что наоборот, пессимизм. Что чем больше людей обратят, чем быстрее пришествие.
Второе, нет, да, там есть об этом упоминание, о том, что когда последний язычник, да, то есть тот человек, который может обратиться к Богу, он это сделает, тогда будет проповедано Евангелие по всему лику земли. Но сейчас технически это уже вполне возможно и уже и проповедано, потому что спутники летают, Евангелие через них проповедуется.
Ну, через некоторые... Там... Нет, все равно остаются эти племена дикие, которые совсем
остаются,
не общаются.
Да,
поэтому они... остаются
мало
хранителями,
мало.
Хранителями этих устоев, основ.
Но в конце концов, вам. В каждом поколении все равно должно быть проповедовано
Евангелие. Вот так, оказывается, на чем держится вся земля. Представляете, на этих вот несчастных дикарях
это,
в Амазонии.
Это не так, потому что там, понимаешь, не математика формально. Вот всю землю раз, значит, везде да, достигли, везде там евдионовские Евангелия раздали, все, мы дело свое сделали. Потому что приходит новое поколение.
Еще, чтобы они прочитали, конечно.
Твой дедушка был верующим, ты уже нет, понимаешь? Опять все снова здорово, опять все сначала, опять всем проповедовать, опять всем доносить.
Это бесконечно
опять...
у вас какая-то история.
Ой, да, да.
Ну, это, вот, опять же, вопрос такой, что какого считать христианином? То есть того человека, который крестился, либо того человека, который просто принимает ту систему ценностей, при этом он может совершенно не знать о благой вести, о Христе, о воскресении и так далее.
Нет, это вся цивилизация европейская, она такая называется христианской в кавычках. То есть там к христианству она отношения уже не имеет, к сожалению, ну так опосредованное там, далекое. Но система ценностей, мораль, то, что нужно держать слово, ну вот это все осталось, да. А Христа уже, ну, как бы можно исключить.
Такой же известный спор теологический тоже идет. Попадут ли язычники, которые были праведниками в Царстве Божье, или не попадут? То есть они не были христианами. Например, Моисей, да, он же не был там, допустим, христианином.
Но он не был язычником.
Но он был праведником. Mm-hmm. Но он не был христианином. То есть попадет ли он в Царство Божие или нет?
Это такой вот это интересно. Ты про кого сейчас переживаешь? Про Моисея или про себя?
Да я просто...
Почему? Нет.
Интересно, как это логический спор решают протестанты.
Слушай, ну ты вот за 2 минуты до конца эфира сейчас мне такой вопрос задаешь, который можно 2 часа слушать проповедь. Я слышал шикарный ответ на это не протестанта, а священника православного, с которым случайно совпало, я ехал в одном купе. Да, и когда там на возмущение нашей попутчицы, все вы там одним миром мазаны, пьяницы все там, и блудники, и все, что это еще проповедуете, вот она так говорила. Он говорит, женщина, вы очень близки к Господу, потому что что он творец справедливости, и вот вы видите несправедливость, которая со служителями церкви там, да, происходит, как они поступают. Вы, вот вас Господь касается. Понимаешь, я не знаю. Ну, мне понравился ответ просто.
Потому
что он короткий такой, и она после этого замолчала до конца поездки.
Затроллил девушку.
С точки зрения веры это правильно, с точки зрения такого корыстного интереса жреческого сословия, это, конечно, немножко уже грех против попов.
Ну что, у нас заканчивается передача?
Остается, да, полторы минутки. Но, слушайте, вот в заключении все-таки хочу вам сказать, что да, вот вера в воскресение Христа, в том, что Он умер за грехи человечества и воскрес для нашего оправдания, первенец из умерших, который показал пример, что и мы воскреснем, это такой центр христианства, который, конечно, вот если, слышите, наоборот, так наизнанку вывернуть, если бы атеисты сказали, он проповедовал всякую чушь, да, он вот всякую гадость говорил, но потом, ну, реально же, умер и реально воскрес. Вот есть доказательства, видеосъемка там, ну, я не знаю, какие вам доказательства нужны, ну, то есть такие, да, а все равно атеизм потерпел бы такое поражение серьезное, даже если бы христианство было отвратительным учением, каким ну, там, образом? В своем. Потому что сама возможность возвращения к жизни, да, сама возможность того, что умерший человек воскресает, говорит о том, что мир устроен немножко по-другому. Вот не так, он не однообразный. Это не стрела времени вот такая, которая в одну сторону, и все. Все всегда повторяется, все всегда одинаково. Все рожденное стремится к смерти и больше никогда не будет жить. Вот это просто показатель того, что если христиане от этого отказываются, все, христианство рассыпается. Это такой краеугольный камень вообще веры. Так что если кто-то из вас, христиане дорогие, верит во все, во все, во всю Библию, кроме воскресения, как знаешь, не знаю, этот Лев Толстой, да, переписал Евангелие, и там всякое учение он оставил, хорошо, там проповеди, все такое, но нет воскресения, нет чудес, нет, и получилось, ну, нечего читать, ну, нечего говорить, потому что, ну, ну что, неинтересно. Это была программа «Атеисты против», Сергей Степанов, Сергей Пацаашвили, Андрей Поляков, всех с наступившей Пасхой, Христос воскрес, они не отвечают, но вы там можете у приемника...
Воскрес, воскрес, успокойтесь, все хорошо.
Пошли праздновать.